Я хотел спросить вопрос. Дети Божьи, дети дьявола. Познался так, это пишет Иоанн. Что он имел в виду, это что дети дьявола? Это что, ну, в принципе, ведь всякий человек, это ведь образ подобия был создан Божьим. Ну, вот как это понимать здесь? Дети Божьи, дети дьявола.
Всякий человек
Спасибо.
образ Божий, но не подобие. Вот. Образ Божий лежит во всяком человеке есть. Это душа разумная, которая по природе есть дух. Это есть образ Божий в человеке. А подобие в человеке может быть Божьим, может быть бесовским. То есть, если в человеке господствуют страсти, и человек живет по этим страстям, одержим ими и не ведет, не борется с ними, вот он и подпадает под категорию детей дьявола. Если человек ведет борьбу со своими страстями, если он, ну, не одержим с этими страстями, не как-то, ну, по совести стремится жить, допустим, ну и борется, соответственно, со своими страстями, то вот это получается дети Божьи. То есть те, которые неодержимы страстями, которые находятся в состоянии борьбы с ними. Вот так вот. Вот это дети Божьи. Почему? Потому что благодать Божия покрывает души тех людей, которые стремятся по пути разрывания привязанности к своим страстям. Те, которые одержимы своими страстями и не стремятся разрывать привязанности к ним, то вот и получаются дети дьявола, в том смысле, что бесы имеют власть над людьми через страсти. Если человек одержим страстью, то бес имеет над ним власть через эту страсть. Если человек одержим другой еще какой-то страстью, то бес имеет над ним власть через вот эту другую страсть. А тот, кто находится в состоянии борьбы с этими своими страстями, в особенности главенствующими, и пытается разрывать к ним привязанность, то благодать Божия ему в этом содействует, она его покрывает. Вот это и получается дети Божьи. Вот так это надо понимать.
Я так понимаю, тот, кто хочет исполнять похоти, то есть страсть определенную, тот, естественно, подпадает под эту категорию людей. Ну, так понимаю, да.
Ну да. Кто одержим страстью и не находится в состоянии борьбы с ней. Кто находится в состоянии борьбы со страстью, хотя падает, встает там, но борется, вот он попадает под категорию детей Божьих. Тот, кто одержим страстью, но и не борется с ней, то через эту страсть демон имеет над ним власть. Вот тогда он получается и дети дьявола, входит в категорию детей дьявола. Вот так вот.
Ну вот, а фарисеи, когда Господь их обличал, он говорил, вы хотите исполнить ваш отец дьявол, вы хотите исполнить похоти отца вашего.
Ну да.
Вот, и вот здесь тоже это имелось в виду, вот, то, что вы говорите в данном случае, я так понимаю.
Ну да. Похоти это значит, ну, прихоти какие-то, похоти, то есть мне так хочется. Вот и все, самолюбие мне так хочется. Вот человек поступает по страсти, вот это и есть похоть. Вот, по своему хотению, проще говоря. Идет на поводу своего хотения, которое угождает вот этому первородному греху. И так поступает в жизни все время, в угоду этого первородного греха. Вот это и есть, что он исполняет похоти, которые, так сказать, которые приводят его к одержимости с той или иной страстью. И через эту страсть бес имеет власть над человеком. Отсюда и получается, он становится похоти дьявола, начинает, или как, ну, сыном дьявола там, или дочерью. Также и фарисеи то же самое, они через страсти свои, гордости, там, тщеславие, самооцена, вот это вменение себе, дух самоутверждения, они не находились в состоянии борьбы с этими страстями. Они были ими одержимы. И поэтому Христос и сказал им, что вы ищете исполнять похоти отца вашего дьявола. То есть, если у каждого человека есть вот эти какие-то страсти, да, вот, но один борется, сожалеет об этом, сознает. Один сознает, сожалеет об этом, борется, пытается бороться. Вот, сокрушается, если падает в этом. Встает, снова понуждает. Вот это, получается, дети Божьи. А другой, так сказать, не находится в состоянии борьбы со страстью. Просто отдается ей, идет у нее на поводу. Вот она, получается, похоть, прихоть. Вот, ему так хочется, он так делает, поступает, и все. Мне так хочется. То есть это угождение духу самолюбия своего, духу самости, гордыни. И вот он, поступая так, действуя по этому хотению вот такому страстному, становится им одержим. И в итоге, получается, через эту одержимость привязанность, сильную к страсти. Демон имеет власть над человеком, потому что бес имеет власть над людьми только через страсти. Насколько кто одержим какими своими страстями, настолько бес имеет над ним власть. Насколько кто разрывает привязанность к своим страстям и выходит из этого состояния одержимости, настолько тот выходит из-под власти бесов и входит под власть Бога. Вот так вот.
Батюшка, а вот тот случай, когда Господь, когда ученики не могли изгнать, значит, пришел там отец, по-моему, это как бы бесноватое, сказал, что ученики, вы не могли изгнать, ну, бесы, помочь моему сыну. И вот он сказал ученикам тогда своим, вот, Серега сгоняется постом молитвы. Это имеется в виду именно от страсти, избавления от страсти, то есть был одержим, то есть сын там, или как я так понимаю. Или тут немножко иначе, что-то
Нет,
другое.
Это другое, это бесноватость телесная, физическая. Это не то. От одержимости страсти никто не может избавить. Нельзя изгнать беса, когда человек одержим страстью. Потому что через одержимость страстью человек все равно его привлекает к себе. Такого беса изгнать невозможно. Никто его не может изгнать. Потому что человек сам себя подчиняет этому бесу. А в тех случаях, когда изгоняли бесов, то речь шла в основном об одержимости телесной, о телесном бесновании. То есть, когда тело людей страдало, вот об этом речь шла. Об изгнании вот этого беса, демона.
Не, прошу прощения, Башка, там он говорит, что Сейрут изгоняется постом молитвы. То есть он вот это, Господь ответил так, таким способом. Я, ну, в данном случае, насколько я помню, там, или это немножко не то, я так.
Не, но Господь сказал там о том, что он же изгнал сам. Вот. Там этот юноша, там или кто страдал, он, у него было там как бы болезни определенные там и. То есть это было телесное, физическое беснование. Не душевное. То есть есть физическое телесное беснование, а есть душевное. Христос показал этим, что надо изгонять бесов, то есть даже вот таких вот, которые, ну, телесные вот такие, которые беснование телесное, физическое, что они изгоняются постом молитвы в том смысле, что постом имеется в виду воздержанием. Воздержанием в своих страстных чувствах, искоренением их и воспитанием вместо них правильных душевных чувств. И вот это вот воспитание правильных, верных душевных чувств вместо тех страстных, то есть воздержание. Оно соединяться должно с молитвой, то есть с обращением к Богу за помощью в этой борьбе со страстями. Вот в этой борьбе со страстями, обращенной к Богу за помощью, вот кто вот так вот, вот действует, делает, то есть только таким путем может человек прийти к тому, чтобы изгонять и бесов, которые на физическом уровне являются как таковые. Одержимость физическая. Вот об этом шла речь у Христа.
То есть это получается, это ученики, нет, не сам человек, который одержим, допустим, какой-то там бесом там или как. То есть это ученики, то есть должны поститься, молиться, я так понимаю. Или тот человек, который там, в данном случае.
Здесь получается, что речь шла об апостолах, учениках, что они должны. Под постом молитвы, конечно, разумеется, борьба со страстями правильно проходимая. Вот. Пост имеется в виду воздержание. Воздержание в желаниях, чувствах, вот, греховных, страстных, искоренение их. И что вот это вот воздержание в желаниях, страстных чувствах, искоренение их, одно должно сопряжено быть с молитвой, с обращением к Богу за помощью. То есть, когда человек повергает свою немощь пред Богом, просит у Бога помощи в борьбе с той или иной страстью, вот. Вот это он и соблюдает вот, то, о чем сказал Христос, что пост молитвы, так называемая. Вот так вот. Ну и усиленно имеется в виду это то, что когда. То есть, и когда это усилено, в том смысле, что человек еще дальше как бы поднимается в духовном плане делания, вот, устремляется как бы к совершенству духовному, то вот при таком делании духовного совершенствия, кто бы достигает, вот этот род, вот эти вот, ну, как бы физическое такое беснование. То есть вот оно, как бы, бесы изгоняются, которые при физическом бесновании бывают. Оно делается, это совершается через вот такой вот, вот такой, как бы, подразумевается пост молитвы, то есть вот такая борьба со страстями, с обращением к Богу за помощью, правильно проходимая. Когда это есть, и когда человек на этом пути, ну, достигает спасения на этом пути, и потом, достигнувши спасения, дальше уже устремляется к духовному совершенству. Вот тогда он может, если Бог дает такой дар, то он может изгонять таких бесов. Но если в этом есть нужда, потому что дары Божии не даются по нужде. Нужда это исходит из спасения душ человеческих. Если оно содействует спасению душ человеческих, то Бог дает. Если это бесполезно все, то Бог его и не дает такого дара. Вот так вот.
То, что Господь сказал, помните, этот будьте закваской фарисейской. Именно какая вот именно страсть, которую предостерегал, допустим, Господь своих учеников, потому что ни от какой вот такой страсти, ну, как он не предостерегал, именно как от фарисейства. Можете рассказать, что вот за страсть, это фарисейская, закваска фарисейская. Спасибо.
Ну, закваска фарисейская, это имеется в виду, о чем и Христос говорил, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И закваска фарисейская, это есть как раз то, что они же шли там, сорвали, по-моему, колосси, ели по дороге там, и он им говорил, бойтесь закваски фарисейской. То есть вот это соблюдение внешней праведности без вот этого внутреннего благочестия, без внутреннего правильного душевного делания. То есть, иными словами, бойтесь вот это вот, сохранять вот эту внешнюю праведность без правильных внутренних душевных чувств и качеств, без воспитания их. Это и есть закваска фарисейская в том смысле, что человек вполне удовлетворяется вот этим вот внешним благочестием, он исполняет, делает что-то там, вот, вполне удовлетворяется этим, довольствоваться начинает. И ему, в принципе, ничего не нужно. Отсюда, когда он так вот в таком состоянии начинает пребывать, то это состояние душевной такой нераскаянности, ожесточение душевного и омертвения. То есть нечувствие сердечное. Вот этого душевного состояния он сказал бояться. А чтобы, так сказать, они находились и искали, главное, это внутреннее правильное душевное чувство. Вот. Те греховные страсти искореняли, а правильное верное душевное чувство, наоборот, вкореняли, воспитывали в своей душе. Вот. Когда вот так вот, то вот это, так сказать, будет правильно, верно. А если этого нету, а человек внешне старается соблюдать внешнее благочестие, все, то отсюда он воспитывает в себе не тот настрой духа, не те чувства. И в итоге получается вот такая вот закваска фарисейская. Ну, естественно, такая закваска фарисейская, она омрачает сознание, ум. То есть при этой закваске фарисейской присутствует самостно-гордостный дух. Человек сидит на ощущении своей правильности, праведности. Кто-то просто в духе самодовольства находится. То есть меняет себе в чувствах, в ощущениях все это. Вот. На тщеславии, на том же, так сказать. Тщеславится в своих там делании, подвигах или в своем внешнем делании. Вот это все и есть закваска фарисейская. Вот когда внешне вот это вот все есть, а внутреннего чувства душевного правильного воспитания его нету. Вот так получается закваска фарисейской, о которой Господь нам сказал, чтобы мы ее боялись. Потому что она приводит к душу, как бы создает иллюзию духовной жизни и приводит к душу к состоянию нераскаянности и душевного отсюда ожесточения, и душевного омертвения или смерти. Вот так вот.
Батюшка, ну неужели они не понимают вот, и не видят вот этого состояния, в котором они находятся? Или они все-таки понимают, но просто идут, продолжают идти в этом направлении, люди, которые находятся в этом состоянии?
Ну они не понимают, не видят, но не понимают их непонимание, оно исходит из их духовной слепоты. А их духовная слепота исходит из того, что они сидят вот на этом ощущении правильности и праведности и не хотят от него отстать, не хотят оторваться от него. То есть предложи им, разъясни, они не будут от него отрываться. Поэтому они так и остаются. Тот, кто становится способным к тому, чтобы услышать такое, понять, узнать, тому Бог открывает какими-то путями. И он становится способным к тому, чтобы это услышать. А тот, кто не способен это услышать, для того это как было, так и остается закрытым. Вот так вот.
Не, ну хорошо, то он пришел, допустим, этот фарисей, этот на суд Божий, вот говорит, что да, я не понимал эти вещи, да что мне судить, если я это не понимал? Или вот все-таки тут как-то какое-то есть понимание будет не какое-то, то, что они идут неправильно, то, что они делают зло, творят, я так понимаю.
Нет, спасибо. Понимание есть, он уже поступал там, допустим, по гордости, по самоуверенности, совесть обличала, где-то немилосердно, жестоко, совесть все это обличала. Он не обращал на это внимания. И потом говорит, что я не понимал этого. Здесь дело в том, что дожидая ему понимания, вот, ну хорошо, Вот тебе объяснили, теперь ты понимаешь. Давай делай. Он все равно не будет делать и будет обратно искать самооправдание. Так все время. Потому что причина проблемы в том состоит, что у него нет стремления к спасению души, он все время постоянно ищет этого самооправдания и так и остается нераскаянным. Вот в этом причина.
Я почему спрашиваю? Потому что мне приходило, знаете, сталкиваться с людьми, которые говорят, ну вот там где-то человек находился, в каких условиях, что он не мог, не знал, не слышал. Вот как его, допустим, вот потом, ну, вот судить, если он не знал, не вообще представления не имел, что это такое,
Совесть.
как это.
По совести будет суд совершаться. Голос совести это есть в каждом человеке. И по нему будет совершаться. Если человек стремился удовлетворить свою совесть, прислушаться к ней, удовлетворить ее во что бы то ни стало, то вот и благо ему. А если он попирал ее, сжигал и совесть свою как бы ну, не удовлетворял, таким образом не удовлетворял свою совесть. И привык так в этом направлении двигаться, как бы поступать, действовать, не удовлетворяя свою совесть. И сейчас самооправдание. Потому что когда человек не удовлетворяет свою совесть, он обычно начинает самооправдание, всегда их ищет. Ну, единственное, если тот, кто заткнул просто совесть себе, старается ее вообще не слышать. Но вот это все, так сказать, в людях есть. И оно их будет обвинять в день смерти страшного суда, в том, что они нарушали совесть, попирали, сжигали ее.
А вот другой случай, когда наоборот люди вот находятся, ну, где-то имеют и знания, то есть и находятся во многих, то есть сейчас много, допустим, там и конфессий, направлений, все, вот, и человек, то есть, ему трудно разобраться, знаете, как он вообще оставляет, восходит от всего, знаете, ну что, нигилистом становится. Я, знаете, когда брат мой живой был, еще, он в Израиле, к сожалению, просто сейчас уже нет, вот, вначале, когда, как только он приехал, он, естественно, пошел, ну, как там где-то, Христос был, ну, как это, на Голгофу, на то место, то есть какое-то стремление было, знаете, как и к Богу, а потом, когда он там пожил, когда увидел, допустим, что творят, допустим, сейчас раввины, вообще, ну, я не хочу знать никакого Бога, ничего, потому что, ну, я, ну, видел те вот зло, которое творят, допустим, эти вот иудеи современные, понимаете, и вот так вот отказался вообще, понимаете, то есть вот как вот здесь вот, ситуация, когда человек действительно видит вот это, то есть, имеет много информации, и все извращен, то есть вот как вот здесь тоже, как определить совесть.
Не, ну человек, да, может отказаться от такой, от религии, от такой, идти, не хочу этого. Но от Бога все-таки он в глубине души там не может отказаться просто от Бога. Вот, просто, как бы говорится, он признает, остается все равно признание Бога. Но он просто отказаться вот от такой веры в религии он может, конечно. Это правильно. А от Бога отказываться, это, конечно, неправильно.
Не, ну понимаете, когда вот я приехал с ним, беседовал с ним, разговаривал с ним, говорит, я не хочу этого еврейского Бога, мне надо иметь в виду Иисуса Христа. А тут у нас вот было славянский, понимаете, потому что он вас отсырил, допустим, понимаете, Иисуса Христа, в общем-то, ну, с еврейским, понимаете, потому что вначале он пошел, потом как видел те вещи, то есть то, что творится, допустим, те же православные храмы, допустим, что творится среди вот этих иудеев, то, что нет там и девочек, и детей, и, ну, педрастки, допустим, это как педофилии, то есть, ну, 12-летие, это жуткие вещи, что, то, что мне рассказывал, пойдем, я покажу тебе все. И он вообще, понимаете, полностью отказался вообще, я не хочу ничего знать, потому что вот так вот, ну, как это тоже сложно.
Ну да, согласен с этим. То есть люди отвергать могут тогда. Но когда люди отвергают такое христианство, то есть, конечно, это все зависит от информированности человека еще. Если это язычники, которым приносится проповедь о Христе, и они видят христиан, которым проповедуют, что они творят беззаконие, нечестие, и они отвергают эту религию именно по этой причине, но не имея, не разобравшись в религии в самой по себе, не имея понятия, то они по закону совести будут судимы. А если человек, так сказать, разбирался, что Иисус Христос, кто он, чего, зачем и почему, вот, то от него требуется как бы отделить само по себе, то есть Иисуса Христа от этой религии, то есть, чтобы он отверг религию и просто остался, может, сам по себе, просто с верой в Бога, допустим, вот так вот. То это еще, то есть это нормально еще. Ну и дальше по совести жизни.
То есть я так понимаю, в любом случае тут совесть имеет свое, ну, в основном роль играет совесть. То есть и там, то есть как бы там нет, потому что сейчас, ну, много того возникает, допустим, тоже направление течения, все тут вот как-то так вот. Если действительно человек повезет, где-то, может быть, знать истину, допустим,
Ну,
там, кто
если
знать истину.
как бы человек попадает в какое-то направление течения, а дальше ему нужно выкарабкиваться из каких-то заблуждений. Если он просто становится чисто внешне принадлежит какому-то направлению течения, но в жизни, в своей личной, ищет вот это вот внутреннее удовлетворение совести. Если становится на такой путь, начинает это искать в своей повседневной личной жизни, удовлетворение совести, то вот отсюда и суд над ним. То есть суд над ним, он исходит из того, насколько он удовлетворит свою совесть, а не от того, что он где-то там был. Если он где-то был и, последуя каким-то советам, попирал, сжигал свою совесть, то он грехов виновен в том, что он попирал, сжигал свою совесть. А если он где-то был, и кто-то там поступали так, что попирали, сжигали совесть, а он не, нет, не делал этого. Просто внешне принадлежал, да и все, чистился. Но внутри старался исполнять, как бы, или удовлетворять совесть свою, внутри, в душе своей. И тогда он, естественно, будет судим по совести. Вот так вот.
То есть может это вот где-то сравнить с этим, с древним Израилем, когда вот времена Илии, когда-то было отступление, то есть многие отступили и оставляют, что может быть единицы, то есть которые действительно поступали по совести. Я так понимаю, да?
Ну
Спасибо,
да.
Господи.
Так и есть.
Батюшка, а вы сказали, что, ну, вы часто говорите, демон имеет власть над душой через страсти, да? Ну, батюшка, ну, возможно ли нам вот в течение жизни или там, когда уже успел понять, что надо от этого освобождаться, ну, можно же быть бесстрастным, ну, просто, ну, чтобы в это не впасть, в уныние и ж там безнадегу, батюшка, поддержите,
Нет, конечно,
вдохновите.
возможно. Почему невозможно?
Но столько же их много.
Кого?
Страстей.
Да нет. Главенствующие страсти и все. Борьба основная это с ними, с главенствующими страстями и все. Насколько в основе любых страстей лежит первородный грех, самостно-гордостный дух. Через борьбу с главенствующими страстями ты выходишь на борьбу с первородным грехом, который лежит в основании всех остальных страстей, какие там только есть. И если человек начинает отсюда борьбу с этим первородным грехом и воспитывает сокрушенный, смиренный дух перед Богом, то он ослабляет. Ослабляет вот это вот самостно-гордостный дух, первородный грех. Ослабляет его власть над собой. И тогда отсюда получается, что те страсти, они тоже сами по себе ослабляются, становятся слабее. Силу свою теряют. То есть вся сила этих страстей, она от того, насколько человек привязан в своей душе к самостно-гордостному духу, первородному греху. Чем он больше разрывает эту привязанность, тем отсюда более как бы он освобождается, свободен становится по настрою духа в чувствоощущениях, его произволение освобождается, становится свободным, то есть привязанность уменьшается к страсти, может вообще исчезнуть. Вот. И отсюда, соответственно, эта страсть уже не имеет над ним власти. Ну и, то есть, первородный грех ослабляется, отсюда ослабляются и страсти. Главенствующие страсти, они главенствуют, остальные возле них увиваются. Если ты борешься с главенствующими страстями, ходишь на борьбу с ними, и через них должна вступить с причиной этих главенствующих страстей, то есть с первородным грехом. Отсюда, если искореняешь этот первородный грех, воспитываешь сокрушенный, смиренный дух, чувство такое воспитываешь в своей душе, то тогда этот первородный грех, самостно-гордостный дух, начинает сокрушаться, как бы уменьшаться. Вот. То есть начинает меньше иметь власть над человеком. И тогда он выходит из-под власти демонов. Он может сопротивляться этому без проблем и может достичь этого. То есть мы к этому призваны, мы должны этого искать каждый день. Это нормально. Норма бытия. Так вот.
Я так поняла, что норма бытия – это христианин, который борется. То, что он будет свободным. То есть, если я буду свободна от страстей, я не буду мнить там туда-сюда чего-то, когда сын придет и кто-то еще не пришел, то я уже чуть ли не святая стану, если я вообще избавлюсь от... Ну, понимаете, как-то странно.
Тебе
мне
сразу
как...
хочется...
Я сама в это не верю,
Одно
я
из
сама в это
двух.
не верю. Вот
Или
что
святая. У тебя получается как? Или святая, или грешница. Одно из двух. Вот. А серединки не бывает, что просто спасается. Та, которая спасается, ко спасению приходит. Есть те, которые приходят ко спасению. Они не святые. Люди, которые становятся на путь спасения, спасаются. Святые – это которые дальше устремляются, то есть которые спаслись уже, достигли спасения, и дальше устремились по пути духовного совершенства. Вот то уже называются святые. А люди, которые приходят ко спасению, это все обычные люди, находящиеся в борьбе со своими страстями, борющиеся с ними, падающие, но остающие, понуждающие себя, не отступающие на этом пути. Они все стремятся ко спасению. И если ты страсти эти, как говорится, разорвала к ним привязанность, они тобой не владеют, то вот пришла ко спасению. Вот, достигла пути спасения. А дальше уже потом, если дальше идти, идти, это потом уже начнется духовное совершенство. Святые, так называемые. Но до того еще просто спасение души. Вот. Это не так, что тот, кто спас душу, тот уже сразу и святой. Нет. Спасение души – это одно, а святость – это уже дальше, следующее. Это уже духовное совершенство, по которому человек, по пути которого человек дальше устремляется. То есть он достиг спасения души, вот, пришел ко спасению, но не остановился на этом, а дальше устремился по пути духовного совершенства. Вот так вот. Это надо понимать.
Ну, батюшка, у меня вообще, вот знаете, мнительность, вот ладно, человек, кто один пришел с работы, другой задержался, у меня уже там, да ладно, вот вы конкретно вижу, что вот это то, к чему батюшка призывает, что надо это отметать там и сразу устремляться к Богу, так мне надо, или вообще пожалеть, или что-нибудь, какое-нибудь подходящее правильное чувство найти, загревать. Ну, то есть мнительность настолько владеет мной, батюшка, что я же говорила уже, что я вот, ну, не знаю, мне кажется, что я от нее не могу избавиться.
Можешь избавиться, эта мнительность, от нее можно избавиться. Вся, то есть твое дело это только, когда она находит на тебя. То есть она привязывает к себе внимание ума. Твое дело не состоит в том, чтобы всякий раз, как только она к тебе лезет, ты тут же отрывай внимание ума от нее и направляй на возгревание чувства сокрушенного и смиренного. И это ищи в душе своей. То есть, если ты будешь вот этим вот заниматься, чем ты усерднее, решительнее будешь заниматься вот этим деланием, тем быстрее будет разрываться привязанность к этой мнительности. То есть, твое дело состоит не замедлять в ней. Чем меньше ты будешь замедлять в ней, вот как только увидел ее, поняла, что это увидела, поняла, тут же отрывай внимание ума и направляй на возгревание чувства сокрушенного. И не отдавай своего внимания, своего ума вот этой страсти. И не отдавая, отсюда будет скорбь, а ты проходи через нее, смиряйся, благодари Бога, неси, как заслужен за грехи. Эта скорбь будет от того, что у тебя в душе разрывается привязанность к этой страсти. Тебе надо пройти через эту скорбь. Если ты будешь так делать, проходи через скорбь, смиряться, благодарить Бога, давать Его милости, то тогда это... мнительность начнет уменьшаться. Вся сила этой мнительности, она в твоей привязанности к страсти и нежелании разрывать эту привязанность. Чем ты решительнее и самоотверженнее будешь разрывать эту привязанность, тем успешнее будет борьба. То есть, как только увидела, сразу же раз внимание отрываешь и направляешь на возгревание чувства сокрушенного, смиренного. И это делаешь. Если это решительнее вот так вот самоотверженно делать, привязанность к страсти будет исчезать, мнительность, ну, разрываться будет привязанность к страсти, и мнительность будет исчезать от этого, проходить. И будет, ты будешь становиться более, как бы, свободной от этих страстей. Они не так будут мучить тебя. Они же мучают.
Знаете, что происходит, Башка? Не то, что уже вроде бы как бы не так сильно мучаюсь, то происходит, что я каждый раз себя даже тут поймала, потом опять оп, на этой теме, тут поймала, на той теме, тут поймала. То есть не на теме, а на разных людях. Мне уже
Ну
стало,
да, но
у меня была одна тема, а теперь же я больше вижу, мне все время ловит.
это
Да.
та же самая привычка, которая проявляется у тебя в жизни в разных искушениях. Вот и все. А привычка та же самая. Тебе нужно бороться именно с этой привычкой. Когда ты искоренишь эту привычку, тогда отсюда и свобода от мнительности наступит.
Дай-то Бог, спасибо большое, спасибо Бог.
Ничего, помоги тебе, Господи. Все это возможно. Вот тут у подруги муж начал поднимать на нее руку. Очень редко, но может ударить. Что ей посоветовать, как ей себя вести с ним? Ну, в первую очередь, нужно смириться в душе, в чувствах. А второе, то есть поговорить с ним как-то чего-то, то есть по-хорошему, по-доброму, к тому состоянию, когда он может воспринимать. Но опять, почему он ее ударяет? Может, она сама провоцирует? Если она сама провоцирует, то значит, надо посмотреть, где она сама провоцирует, и этого не делать, не провоцировать. Вот так себя не вести, допустим. А если она вот так вот, что он, ну чё это я, чё это он вот то или то, и провоцирует дальше, продолжает. Ну вот оно может и быть так. То есть первое, нужно посмотреть, что где она может что-то сама провоцирует. И постараться не провоцировать, соответственно, это. Не делать так. То есть смириться с чем-то, не делать так. Вот так вот. Если этого нету ничего с ее стороны, то есть другие какие-то, просто он выходит из себя там чего-то там. Опять нужно смотреть, если она начинает спорить, ругаться с ним, и он начинает вот так вот. Значит, соответственно, не надо спорить, ругаться, надо смириться где-то. Начался этот спор, ругань. Чувствует, что сейчас перейдет спор, ругань. Стоп. Вот, останавливайся, тормози. Смиряйся в душе, возгревай за него чувство страдательной любви, молитвы за него. Предавай в руки воли Божьей и все. То есть не надо увлекаться. Вот. Не надо, так сказать, увлекаться вот этим спором, там, руганью, который перерастает в ругань, в скандал. Вот. Если он вот в таком случае там начинает руки распускать, значит, нужно не доводить до ругани, спора и скандала со своей стороны. Удаляться от этого. Вот и все. То есть замолкать, не спорить, оставлять на его произволение что-то и все. Вот так вот. Потому что какой смысл, если ты споришь, ругаешься, в итоге он там руки начинает распускать. Нету смысла. Нужно оставить человека. Сказала что-то и оставила на его произволение. И все, дальше не спорь, не ругайся. Вот так вот.
Батюшка, а правда вот у мужчин есть вот какой-то предел, вот когда на него кричат, а потом он уже не понимает уже, что делать, просто вот ударит, даже
Неправда.
потом очнулся, даже не помнит, что
Ну
произошло.
да, очнулся гипс.
Неправда?
Да, конечно, нет. Это
Есть.
одержимость страстью. Это то, что он потому что одержим страстью, что как бы раздражение, тут гнев захватывает, что не по его, не так, как он хочется ему. Вот. И у него сила, он чувствует свою силу перед кем-то. И он, так сказать, вот так вот. Если он будет чувствовать перед собой силу большую, он так не будет делать. Будет молчать. Вот так вот. А когда силу меньшую чувствует себя, и что он сильнее, то есть, так сказать, или ему кажется, что он сильнее, то тогда и будет себя вот так вот вести. Это отсюда омрачение ума находит. А когда нету, то есть чувствует силу, которая сильнее его, то уже будет останавливаться. Страх, животный страх будет заставлять останавливаться. То есть страх животный будет сильнее вот этого раздражения, там, гнева, будет тормозить его. Поэтому это просто страсть, от которой у него получается омрачение ума. То есть он реагирует вот так вот страстью, что не по-моему, не так, как мне хочется, отсюда раздражение, гнев пошел. Вот. И дальше, так сказать, он вот так вот начинает там руки распускать. Потому что чувствует, что тот слабее человек. Ну или, по крайней мере, так сказать, видит, что он слабее, или думает, что он слабее, вот так вот. Вот, чувствует, думает, что он сильнее. Вот. То есть у него нету чувства животного страха здесь. И вот тогда и это вот страстное чувство раздражения, гнева, оно омрачает сознание и ум. А то вот и поэтому он так и поступает. А это остальное уже благовидные предлоги для самооправдания. Надо бороться со страстью ему в данный момент времени, человеку такому. И возгревать чувство смирения в душе, искать с тем, что есть. Благодарить Бога за то, что есть. Сокрушаться в душе своей. При раздражении и гневе очень хорошо чувство сокрушения об этом раздражении и гневе. Сожаление об этом. Вот. Вот это от него требуется. А если он этого не делает, а просто отдается этим страстным чувствам, да и все, ну, то это, конечно, неправильно. То есть он просто летит по своим страстям и еще оправдание этому находит. Вот этому оправдания никакого нету. Страсть, она омрачает сознание и ум, и от нее уже и от этого омрачения сознания ума отсюда и получается такое. И когда это омрачение сознания ума ничто не останавливает, то есть если бы был какой-то, ну, животное, чувство животного страха сильное там, или благоразумие, то есть которое все-таки, ну, как бы человек останавливается в тот момент, когда его влечет такое раздражение, гнев, он чувствует, что сейчас может у него начаться. И он сам себя тормозит просто или уходит куда-нибудь. Вот, чувствует, что может вылиться у него. Он просто берет, разворачивается и уходит. Это правильно. Если кто не может сдержаться, лучше уйти и не делать такого, не поступать. Это правильнее поступает. Потому что это... Потому что как бы он, у него есть то сознание, что нельзя, ну, просто так слабого человека ударять, бить. У него есть такое сознание. Это хорошо, что не совсем такой потерянный, как говорится. А тот, которого не тормозит, сейчас вот у него начнется, он все равно. И нету такого сознания, не возникает. Конечно, плохо. То есть такая одержимость конкретная такая. Страстью гнева, раздражительности, гнева. А так, если люди потом по жизни вот не чувствуют никогда себе отпору, то есть животный страх, чувство страха теряют, то и в жизни настигают какие-то искушения такие. Когда он проявляет эту свою самоуверенность, а ему прилетает так, что-то сказать, ну, как говорится, не хотел смириться добровольно, так Бог жизни смирит тебя невольно. То есть жизнь его смиряет конкретно вот так вот. Это духовный закон.
Но есть ведь люди откровенные садисты, то есть которые... Просто, как говорится, они получают наслаждение от того, когда унижают других. Ну, таких, да, людей, ну, довольно много. То есть, вот, и предположим, вот вышла там женщина замуж. Вот за такого человека, ну, на, скажем так, на этапе знакомства она этого не увидела, но впоследствии это стало проявляться. И уже конкретно вот такой вот товарищ. И что, и до каких пор смиряться тогда вот с таким вот? То есть, ну, он здесь... садист конкретно.
Ну да, может и так быть, согласен. Если это не угрожает жизни. Вот. Но и опять зависит еще от намерения и решимости. Если она переносит это в смиренном настрое духа и не угрожает жизни ее, так сказать, и в правильном душевном состоянии переносит, то это можно, допустимо. Если же она не может в правильном настрое духа переносить, от этого входит в уныние, в депрессию впадает, то тогда... Лучше с одним оком спастись, нежели с двумя быть вернуты в гену огню. Тогда можно и до развода дойти. Если же, как говорится, угрожает жизни, там, ну, органы может какие-то отбить там, или еще чего-то. Если так вот угрожает жизни, что может какие-то органы повредить у человека, отбить их и так далее, то тогда может, имеет право разойтись, разорвать такой брак.
Батюшка, а ведь вот многие мужчины просто ревнуют на пустом месте. Вот, ну да. Большинство же таких мужчин, которые, ну, вот просто вот ревнуют и ревнуют. У меня просто бабушка рассказывала, что, ну, вот она с мужем как бы жила, и он ее все время ревновал. Она говорит, я молчу, ему не отвечаю, просто стою там, что-то делаю и песни пою. А его еще больше раз это самое выкручивает аж. Ах, ты со мной еще и разговаривать не хочешь. То есть вот в такой ситуации, как быть, когда ты просто уходишь от конфликта, а тебе человек начинает еще больше тюкать, потому что его это еще больше раздражает.
Нужно посмотреть, что его не раздражает, и попробовать. То есть попробовать, что его не раздражает. И среди этого всего выбрать то, что меньше всего раздражает. Вот. И если, ну, так сказать, только молчать, и это все равно его раздражает, но в меньшей степени, то лучше молчать. То есть, потому что среди всего все равно нужно выбирать то, что меньше всего раздражает. Если, может быть, нужно объяснить человеку, бывает, что, ну, объяснить, сказать, это неправда, это не так, прости меня, ты не прав. А тот продолжает свое. Дальше сказать, что я тебе сказал, а ты там смотри сам. Все. Если тот продолжает свое дальше, все равно. Ну, тоже его проблема. Его страсть. Вот. Согласен, что есть такое, конечно. И если начинают на фоне этого распускать руки, там, и опять нужно смотреть. Если женщина не может понести от этого, в уныние входит в депрессию, то есть такое вот подавленное состояние постоянно находится, диться начинает, то может вплоть до развода дойти, если не может смириться никак в душе. Если же смиряется в душе, но при этом может угрожать там, ну, жизни в плане, так сказать, там почки может отбить, там органы какие-то там, а дети кто-то есть там еще вот так, то тогда вполне может разойтись. То есть это повод, ну, серьезный повод для развода, можно так сказать.
Получается, что смиряться нужно перед Богом, но не перед людьми, в любой ситуации, да?
Ну да, конечно.
И в семье тоже смирение должно быть перед Богом.
Ну да, перед людьми это тоже средство смирения, перед людьми это тоже как средство смирения перед Богом. Если смирение перед людьми в согласии в данном случае со смирением перед Богом, ну то есть я смиряюсь перед Богом в чувстве, в ощущении, это самое главное. А внешнее выражение моего смирения перед людьми, допустим, если это в согласии с волей Бога, то я должен так делать, смиряться перед людьми. То есть внешне уступать, быть покорным и так далее. Если это не противоречит воле Божией, идет против воли Бога, то я так не должен делать, потому что это противно воле Божественной. Когда я буду так поступать, я буду, значит, идти против воли Бога и не смиряться перед волей Бога. Вот так вот. Это уже грех будет. Это хотя я в душе и смирился, но пошел на поводу страсти в итоге. Внешне, так сказать, пошел на поводу в итоге такого как бы ложного смирения человекоугодия. То есть внешне смирился в том, что успокоился, усмирился в духе, а в итоге пошел на поводу ложного смирения человекоугодничества. А это неправильно.
Значит, так получается, что вот эта заповедь, которая говорит о том, что, что Бог сочетал, то человек да не разлучает, то есть вот я просто возвращаюсь немножко. Эта заповедь, то есть она не безусловна, так?
Да, конечно, он же там потом и сказал, лучше с одним глазом войти в Царство Небесное, нежели с двумя быть вернутым в гиену огненную. Все око твое соблазняет, твое вырви и бросит себя. Вот. Имеется в виду, что брак, он не стоит выше спасения души. Вот так вот. Спасение души, оно превыше всего. А когда люди брак возводят и ставят выше спасения души, то это получается, ну, это как страсть какая-то, одержимость, бесноватость какая-то. Получается, пусть в ад, но в браке. Ну, лишь бы, то есть, быть в браке, ну, пусть и в ад.
Просто многие там, ну, в частности, женщины, я так думаю, что сталкиваются с такими извергами, скажем так, в семье. То есть они именно терпят, и терпят, скорее, неправильно. Неправильно.
Не, ну все зависит от того, если человек терпит правильно, верно, и верные чувства выносит из этого, то, в принципе, может и спасаться. И может и таким путем идти, что даже некоторые доходить до того, что даже могут кого-то убить. Вот так вот. Но если в правильном настрое духа преодолевает, верные чувства выносят, если убьют вот так вот, кто-то, допустим, муж убьет, если она будет в правильно верном настрое духа, как мученица будет, вот и все. То есть, если... Но это при условии, если человек сам добровольно выбрал себе, пошел так, без понуждения всякого к этому, сам выбрал для себя такой подвиг. И захотел своего рода, человек выбирает себе такой подвиг и идет по ним, по этому пути. И идя по этому пути, если он правильное душевное чувство из этого выносит, тогда, да, это получается подвиг, посредством которого он выходит, приходит ко спасению души. Вот. Но если человек правильное чувство не выносит, и ничего от этого пользы никакой нет, он просто надеется на то, что он будет внешне вот так вот как бы терпеть, а внутри чувства у него неверные, то это все равно не спасительно для души, это все пустое. Вот.
Но очень, так сказать, может человек себя оправдать, сказать, что, ну, скажем, только такие искушения серьезные начались, он сразу перепугался, испугался, а, да ну тебя. Вот раз, развернулся, и все, и развод сразу. А почему? Это... Да потому что ты меня соблазняешь, и все. И, но... То есть, а лучше не могу спасти.
Поэтому и говорится, что вначале человек должен поиметь чувство внутреннего смирения. То есть поиметь чувство внутреннего смирения, постараться как-то уладить все там, договориться, вот, постараться сохранить все и постараться изменить это и помочь ближнему как-то чего-то. Но если это бесполезно все в итоге, и человек не может понести этого, или это угрожает его жизни, он не может понести, или, может быть, даже угрожает его жизни, он может понести, но у него остаются дети, допустим, которых надо воспитывать. Вот, они просто как, что я, меня убьют, а они останутся, будут сиротами, так вот, вот, или еще такое. То есть тогда он должен, может, вполне, так сказать, это предлог для развода, может быть. Вот так вот.
Батюшка, а вот такой вопрос. А если вот дети в такой ситуации, у них, ну, не совсем понимают, и ненависть у них внутри к этому, которую унижает, оскорбляет женщину. Ну вот когда мужчина бьет женщину, а дети малые, но они еще не понимают, но у них вот с детства вот такое, как отвержение от этого отца или кто там. А вроде женщина терпит ради детей, потому что с деньгами туго.
Ну да, разные обстоятельства в жизни бывают. Я согласен, что обстоятельства всякие бывают. И может вот из-за того, что с деньгами худо. А пойди так вот, вот и все, денег нет, ничего нет. И все, и дети тут, ты с детьми осталась. Вот. У меня есть такие случаи, люди обращаются, женщины те же самые, там, которых в таких жизненных обстоятельствах оказывается, что там... Муж там у кого-то, я не помню, там богатый кто-то там чего-то, то есть, а дети терпит, вот, он там блуд творит, по-моему, ну, прелюбодействует, а она терпит, несет, почему, потому что некуда и деваться, и дети, вот. Но если человек может нести и терпеть, и правильные чувства выносить, то это для него как подвиг. Кто не может, может, так сказать, разорвать это.
Вопрос такой, как в этой ситуации детям, которые еще, ну как, ну, маленькие, не совсем понимают, но у них уже, ну как, обида на отца, обида на, что маму обижает, ненависть к нему, а донести им еще, ну они маленькие, еще не смогут понять, принять это все.
А надо ребенку объяснять, что мать должна воспитывать ребенка с детства по-христиански, правильно, вот, преодолению таких искушений. То есть смиряться с одной стороны в душе, возгревать чувство сострадательной любви, молиться за отца, что он бедный и несчастный, его страсти мучают. Вот помоги ему, Господи, вот, вразуми его, приведи к истинному покаянию. То есть жалеть его, что он бедный и несчастный, что его страсти мучают. Вот так вот. То есть учиться правильно преодолевать данного рода искушения. Не оправдывать это, не считать это нормой, но то есть понимать, что это неправильно, с одной стороны, а с другой стороны иметь к этому не ненависть к отцу, а именно, так сказать, чувство жалости как бедному несчастному человеку, который одержим этими страстями. Вот это нужно в детях воспитывать с самых детских лет. Такое отношение. Это чтобы таким образом правильно преодолевать данного рода искушения. Вот так вот.
Хорошо, когда христианка воспитывает, ну, знает правильно, как воспитывать, научать детей, это все... Просто, что такие дети часто озлобленные растут, и как с ними
согласен.
Потом.
Согласен. Ну, потом тоже так же. То есть дети вырастают озлобленные, они сталкиваются с тем, что у них выросли вот такие-то страсти. С ними выросли. Его нужно учить преодолевать эти страсти в процессе жизни. Может озлобиться и потом человек в процессе жизни. Вот. И этот человек, выросший озлобленный, может выйти из этого состояния. Выхождение из этого состояния – это научиться смириться с тем, что есть, и вот возгревать чувство страдательной любви вот таким людям, как бедному несчастному. Вот. То же самое нужно учить делать человека, если он вырос таким. То есть, чтобы он правильно преодолевал вот это искушение в душе, которое у него произвело вот такое воздействие, чтобы он его правильно в чувствах, правильное чувство ощущения имел к этому искушению, чтобы в дальнейшей жизни, если подобное приключается, правильно реагировать на данного рода искушения. И поэтому здесь получается так, что одни дети правильно реагировали на искушения среди того, что родители там алкоголики и прочее. Они правильно реагировали на эти искушения, и поэтому выросли, и они нормальные остались, сохранились, и дети. А другие при этом, у них не было таких искушений, но они на другие какие-то искушения незначительные реагировали неправильно и выросли озлобленными. Опять же, душевная реакция человека на искушения, которые с ним в жизни приключаются. Отсюда и воспитывается то или то. Это свободное произволение человека. Вот так вот.
Ну вот тяжело, когда, допустим, в семье вот, ну, есть такие, ну, люди, которые вспыльчивые, все время начинают кричать. То есть ты уже знаешь, что он вспыльчивый, но по-любому там, допустим, чуть-чуть где-то что-то не так, и все. Ну, вот, вот в этой ситуации тоже очень сложно. Но ты вроде бы и смиряешься, а с другой стороны, вот, ну, и смотришь данный... какой-то. Он кричит, ну, да. А ты сидишь и смотришь на него,
а потому надо, что бесполезно. Надо не смотреть на него, а надо внутрь себя углубиться в данный момент времени и начинать возгревать чувство смирения, сокрушения своей греховности, благодарения Бога за скорбь, возгревание чувств страдательной любви и молитвы за этого человека. То есть стараться искать вот эти душевные чувства в данный момент времени, чтобы таким образом проходить, преодолевать это искушение. Если будете искать в данный момент времени эти чувства, они постепенно вам принесут внутренний мир и спокойствие душевное вот в таком искушении. Он будет кричать, а у тебя внутри будет мир, душевный спокойствие сохраняться. А потом просто по-хорошему, по-доброму, как ничего не бывало, говорить, общаться с этим человеком. Вот и все. Вот так вот.
У нас Господь везде обучительные действия, да, к нам?
Ну да.
То есть в семье смиряйся, на улицу вышел, смиряйся, в магазин пришел, смиряйся. То есть вот слава Богу за все.
Ну да, потому конечно, что мы... потому что мы живем...
Иначе бы никак.
Мы живем в мире, вот, в котором люди живут по своим... Ну, у каждого своя воля вокруг нас. Люди, у которых у каждого своя воля. И они тоже же люди, которые живут по своим страстям каким-то. И этот человек выплескивает какие-то свои страсти наружу. И, в принципе-то, ничего нам особенного не надо, нам специально какие-то искушения. Мы сами посреди искушений ходим и все время на них натыкаемся. Нам надо только правильно эти искушения преодолевать. Вот и все, что от нас требуется.
Падаешь, а потом это самое, тебе плохо от того, что и уже не понимаешь, где это сам. Плохо от того, что ты не смогла. И уже такое, как уныние, и потом уже стоп, Господи, там начинаешь спасти меня, грешница я. А вот самое это, что когда упала, первая реакция, блин, тоже опять нет, если бы я смогла, то есть я бы следующее было бы удовлетворение самости, получается, о, я смогла. Если тут уныние, что я не сделала, не все-таки я в этот момент понимаю, что надо, а не могу себя уже остановить.
Если уныние, нет, если я смогла, то и надо стараться делать. А то, что самость, которая приходит, просто надо провеивать ее чувством сокрушения, вот и все. То, что после появляется самость, это не значит, что не надо делать. Делать надо, но просто самость, появляющаяся после, надо провеивать чувством сокрушения, отдавая милости Божией, благодаря Богу. Но все равно, если уныние наступило у тебя, то начинай смиряться со скорбью, которая в унынии. Не отдавайся чувству уныния и начинай смиряться со скорбью. Проходи через скорбь, то есть не отдавая внимания своего ума этому унынию, отсюда будет скорбь. А ты смиряйся с этой скорбью, проходи через нее, смиряясь по настрою духа с нею. Тогда будет разрываться привязанность к этому духу, уныние, то есть к этому самостно-гордостному духу. Будет разрываться привязанность, самое главное. Если ты будешь не отдаваться этому духу чувства уныния и нести, проходить через скорбь, смиряясь по настрою духа с нею. Итак, чем решительнее будешь действовать, самоотверженнее вот так вот, то тем привязанность больше будет разрываться. Будешь от душевного сладострастия освобождаться, будет легче потом становиться. Вот так вот.
Так в том-то и дело, что когда если уныние, потом вот эта скорбь, вы говорите, уже скорбь, потом не понимаю, это самое, скорбь. То есть этап перешел, скорбь, уже скорбь не могу, уже, блин, думаю, как вот сейчас, не знаю, пойти себе что-нибудь купить или что-нибудь это самое. Может, пивка или что-то, одежду. То есть уже вот это уныние не могу. Не уныние, а скорбь уже не могу пережить. Там, ну, потом уже там надо... как-то Бога просишь, Господи, помоги.
Ну да, надо вроде решимость полагать такую, что вот я лучше умру на пути смирения с этой скорбью. Вот такое намерение, решимость полагать. Что лучше умру на пути прохождения через эту скорбь, но не отдамся ей. Вот так вот стараться настраиваться, что все, то есть решительно, самоотверженно. Умру на этом пути, но не отдамся этой страсти. Вот. И в итоге и проходить через скорбь. И так и действовать. На самом деле ничего не умрешь. Умрут страсти, а ты же наоборот оживешь. Вот что получится. Это просто страсти внушают человеку, что страх нагоняют животные, бесовские страхования. На самом деле надо не бояться этого.
Умом-то, умом понимаешь, знаешь, но не всегда.
Правильно.
Большей потому части что... сладострасти удовлетворишь.
Потому что...
Уходишь в душевное сладострасти.
Потому что чувство всегда сильнее ума, каких-то умозаключений. То, что ты в уме надумала себе, поняла, уразумела, но чувство всегда сильнее, запомни. Если чувства страстные возникают, то их никакими доводами умовыми, рассудочными не уговоришь. Это бесполезно. С ними нужно только другие противоположные им чувства возгревать, призывая при этом Бога на помощь, повергая свою немощь пред Ним, призывая Его на помощь. И скорбь, которая будет от этого, через нее проходить, смиряясь по настрою духа с нею. Вот так вот.